Уиллоби Джонатан. Ливерпуль. Читает Филипп Матвеев-Витовский. «Иди вперед. Иди вперед с надеждой в сердце, и ты никогда не будешь идти один. Ты никогда не будешь идти один». Гимн футбольного клуба «Ливерпуль», основанного 3 июня 1892 года. Ливерпульская птица, она же Mighty Red. Мифическая птица, ставшая символом старинного города Ливерпуля и одноименной футбольной команды, изначально должна была олицетворять орла, потом превратилась в подобие баклана, а в конечном итоге стала мифической птицей Ливер, также известной как Mighty Red. Официальный талисман футбольного клуба Ливерпуль. Сноска. Mighty Red. Могучий красный. Английский. Манчестер Юнайтед — это красные дьяволы, Арсенал — это канониры, а Ливерпуль — могучий красный. Улавливаете разницу? Сноска. У всех трех перечисленных английских футбольных клубов в символике присутствует красный цвет, считающийся клубным. Могучий красный, и этим все сказано. Когда ты идешь сквозь бурю, держи голову высоко. Строки клубного гимна «You'll never walk alone». Вы только что узнали главный секрет футбольного клуба «Ливерпуль». Дальнейшее повествование послужит приложением к этому откровению. Глава первая. Хорошее может происходить из плохого точно так же, как плохое может происходить из хорошего. В 1878 году ливерпульские энтузиасты из числа прихожан методистской церкви Святого Доминика основали футбольный клуб и назвали его Сен-Доминго в честь своего небесного покровителя. Клуб задумывался как приходская команда, но вскоре она приобрела популярность среди прихожан других храмов, находившихся в округе Эвертон, и потому в ноябре 1879 года была переименована в Эвертон. Президентом стал Джон Холдинг, владелец большой пивоварни и влиятельный политик местного уровня, представлявший округ Эвертон в Ливерпульском городском совете. В ноябре 2017 года, когда отмечалось 125-летие Ливерпуля, память Холдинга была увековечена в бронзовом бюсте, установленном на стадионе Энфилд. Сноска. Домашний стадион футбольного клуба «Ливерпуль». С Энфилда все и началось. Изначально клуб «Эвертон» проводил свои домашние матчи на открытом поле в юго-восточном углу Стэнли-парка, но по мере роста популярности возникла необходимость в закрытом стадионе, и потому в 1882 году Эвертон переехал на Прайори Роуд, где обосновался, как полагалось, клубу, превратившемуся из любительского в профессиональный. Однако двумя годами позже владелец земельного участка, недовольный буйным поведением болельщиков, попросил футболистов съехать. Джон Орелл, приятель Джона Холдинга, тоже занимавшийся пивоварением, предоставил для нужд клуба землю на Энфилд-Роуд, где было создано новое игровое поле со всем необходимым. Первый матч на стадионе, получившем имя по названию улицы, состоялся 28 сентября 1884 года и закончился убедительной победой хозяев, разгромивших со счетом 5-0 команду клуба Эрлстаун. В 1885 году Джон Холдинг выкупил участок, на котором находился новый стадион Эвертона. На первый взгляд эта сделка выглядела благоприятной для клуба, который отныне мог вкладываться в развитие своей базы, не боясь, что его попросят вон. Однако не все, что кажется благоприятным, оказывается таковым. Вышло так, что Энфилд из футбольной арены превратился в арену раздора. В апреле 1888 года Эвертон стал одним из основателей футбольной лиги наряду с клубами Акрингтон, Астон Вилла, Бернли, Блэкберн Роверс, Болтон Уондерерс, Вест Бромвич Альбион, Вулверхэмптон Уондерерс, Дерби Каунти, Нотс Каунти, Престон Норт Энд и Сток Сити. В 1891 году Эвертон победил в третьем по счету чемпионате футбольной лиги. Матчи Эвертона собирали до 20 тысяч зрителей, которые размещались на построенных в начале 1891 года трибунах. Короче говоря, дела клуба шли в гору. Заметим, кстати, что сетки для ворот в профессиональном футболе были внедрены руководством клуба Эвертон на стадионе Энфилд. Среди президентов спортивных клубов часто попадаются подвижники, ставящие понятие «долга перед обществом выше личных интересов», однако Джон Холдинг к их числу не относился. В первую очередь он рассматривал Эвертон как выгодное предприятие. Игроки переодевались в пабе, принадлежавшем холдингу. В дни матчей на Энфилде могло продаваться только пиво, производившееся на пивоварне холдинга. В 1889 году стоимость аренды земли, на которой стоял стадион, была поднята со 100 фунтов до 250, а двумя годами позже холдинг запросил уже 370 фунтов. Примечательно, что, несмотря на столь высокую для того времени арендную плату, все расходы по благоустройству территории возлагались на клуб. Холдинг был готов пойти на уступку, заменив фиксированную арендную плату на долю выручки от продажи билетов, но такая уступка, по сути, грабеж. Алчность и диктаторские замашки холдинга вызывали недовольство у большинства членов правления клуба. Конфликт усугублялся политическими разногласиями, имеющими для англичан весьма важное значение. Джон был убежденным консерватором, а его противники, возглавляемые председателем клубного комитета Джорджем Маханом, преимущественно придерживались либеральных взглядов. Более того, Джон Холдинг и Джордж Махан соперничали на выборах в городской совет. Однако камнем преткновения в конфликте между Холдингом и его оппонентами стал один из пунктов договора о покупке земли у Джона Орелла. Согласно этому пункту, Орелл имел право на получение доступа к соседнему участку, оставшемуся в его собственности, и этот доступ должен был предоставляться ему по первому требованию. Суть проблемы заключалась в том, что руководство клуба, не будучи своевременно проинформировано об этом условии, построило на дороге к участку Орелла главную трибуну стадиона. Когда требование доступа к соседнему участку было предъявлено, Махан обвинил Холдинга в сговоре с Орелом и намеренном сокрытии важной информации от арендаторов, а Холдинг утверждал, что он своевременно известил руководство клуба обо всех условиях, касающихся арендуемого участка. Холдинг и Орелл были согласны на продажу своих земельных участков по сильно завышенной цене. В частности, Холдинг запросил 950 фунтов. Сноска. Для сравнения. Весной 1895 года клуб «Эвертон» купил стадион «Годисон-парк» по вместительности превосходивший «Энфилд» на 25% за 650 фунтов. Положение «Эвертона» оказалось безвыходным. В благоустройство «Энфилда» клуб вложил значительные средства, да и найти другой участок, столь же подходящий для стадиона, представлялось сложной задачей. Холдинг предложил руководству «Эвертона» содействие в акционировании клуба. На тот момент «Эвертон» представлял собой спортивное общество, бюджет которого формировался за счет членских взносов и добровольных пожертвований. Каждый член клуба считался его собственником и имел право голоса при выборах правления. Правление попыталось собрать нужную сумму без выпуска акций, но эта попытка не увенчалась успехом, поскольку для решения всех проблем, стоявших перед клубом, и для дальнейшего развития требовалось порядка 12 тысяч фунтов. Джордж Махан пытался склонить Холдинга и Орелла к заключению договора долгосрочной аренды на приемлемых для клуба условиях, но те не соглашались. В свою очередь, Махан не мог согласиться на схему акционирования, предложенную Холдингом. Джон стремился обеспечить себе контрольный пакет, а Махану хотелось максимально распылить акции ради сохранения коллегиального управления клубом. Стороны так и не смогли прийти к согласию, никто не хотел уступать. Зашедший в тупик конфликт закончился переездом клуба «Эвертон» на Гудисон-Роуд, где был основан стадион «Гудисон-Парк». 2 сентября 1892 года там состоялся первый матч между командами «Эвертона» и «Болтон-Вондерерс». Хозяева выиграли у гостей со счетом 4-2, взяв реванш за поражение в предыдущей игре, последней игре команды «Эвертона» на Энфилде, когда странники выиграли со счетом 2-5. Сноска. Странники. Одно из прозвищ игроков команды «Болтон Вондерерс», название которой переводится как «Болтонские странники». Пути клуба «Эвертона» и Джона Холдинга разошлись окончательно и навсегда. Оставшись при стадионе, на котором некому было играть, Джон Холдинг решил создать новый клуб. «Эвертон Футбол Клаб and Athletic Grounds Limited». Однако футбольная ассоциация отказала в регистрации клуба с дублирующим названием, и Холдингу пришлось изменить его на «Ливерпуль Футбол Клаб and Athletic Grounds Limited». Сноска. Футбольная ассоциация. Руководящий орган английского футбола, основанный в 1863 году и контролирующий все вопросы, касающиеся организованного футбола как любительского, так и профессионального. 3 июня 1892 года футбольный клуб «Ливерпуль» был официально зарегистрирован футбольной лигой. 1 сентября 1892 года на Энфилде «Ливерпуль» провел свой первый матч. Товарищескую встречу с командой йоркширского клуба «Ротерхэм Таун», выигранную со счетом 7-1. Сноска. Ротерхэм. Город в английском графстве Южный Йоркшир. Регулярные встречи с Ротерхэм Таун могли бы стать одной из клубных традиций, но, к сожалению, этот клуб был расформирован в 1896 году. Зато болельщиков Ливерпуля радуют мерсисайдское и северо-западное дерби, скучать не приходится. Сноска. Мерсисайдское дерби — Соперничество между клубами Эвертон и Ливерпуль. Название дано по графству Мерсисайд, в котором расположен город Ливерпуль. Северо-западное дерби – соперничество между клубами Ливерпуль и Манчестер Юнайтед. Оба клуба базируются в северо-западной Англии. При всем уважении к основателю славного клуба Ливерпуль, нужно признать, что в истории с Эвертоном Джон Холдинг вел себя, мягко говоря, не по-джентльменски. Проводимая им политика максимального выжимания сока вполне могла привести к краху Эвертона, и счастье, что клуб сумел пережить столь тяжелые испытания. Но при всей своей неблаговидности действия Холдинга привели к появлению на английском футбольном небе еще одной яркой звезды, и за это все любители футбола должны быть ему благодарны. В сентябре 1892 года на Энфилде еще не пели. «Мы покорили всю Европу, мы никогда не остановимся. От Парижа до Турции мы выиграли хво кучу всего». Это фрагмент одного из чантов болельщиков Ливерпуля. Но начало уже было положено. Игрок Ливерпуля должен играть как лев и отдавать все, чем располагает. Игроку Ливерпуля нужны решимость, преданность и целеустремленность. Говорил Жерар Улье, под руководством которого красные завоевали два кубка английской футбольной лиги, Кубок Англии, Кубок футбольной ассоциации, Суперкубок Англии, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Сноска. УЕФА. Союз европейских футбольных ассоциаций. Решимость, преданность и целеустремленность. Эти слова, отражающие суть игровой тактики красных, могли бы стать хорошим официальным девизом, которого у клуба нет до сих пор. Если кто не знает, то «You'll never walk alone» — неофициальный девиз, но тоже очень хороший и передающий связь болельщиков с командой. 20 побед в высшем эшелоне национального чемпионата и 4 во втором. 8 кубков Англии. 10 кубков и 1 суперкубок английской футбольной лиги. 11 полных и 5 разделенных суперкубков Англии. Сноска. В настоящее время в случае завершения игры за Суперкубок Англии с ничейным результатом для определения победителя назначаются послематчевые пенальти. Но с 1949 по 1993 годы в случае ничейного исхода основного времени матча объявлялась так называемая «разделенная победа», и обладателем Суперкубка считались обе команды. 3 кубка УЕФА, 4 Суперкубка УЕФА, клубный кубок мира ФИФА. Сноска. ФИФА. Международная федерация футбола. Это не впечатляющий, а просто потрясающий набор трофеев, не так ли? Глава вторая. Первые успехи сине-белых. В 1889 году, спустя год после основания футбольной лиги, по инициативе руководства футбольного клуба Берри из одноименного города была создана Ланкаширская лига, в которой в 1892 году команда Ливерпуля отыграла свой первый сезон с блестящим успехом, став чемпионом лиги. Сноска. Город Берри находится в графстве Большой Манчестер на западе Англии. Джоан Холдинг, уязвленный предательством Эвертона, поставил целью создать с нуля сильную команду и добился этого с помощью двух компетентных помощников — Уильяма Барклая и Джона Маккенны. Ирландец Уильям Эдвард Барклай прежде возглавлял команду Эвертона. В известном вам конфликте Барклай принял сторону Холдинга и покинул Эвертон после переезда клуба на Гудисон-Роуд. В 1892 году Барклаю исполнилось 35 лет — оптимальный возраст для менеджера. Сноска. В британском футболе менеджером называют главного тренера команды, а его помощники зовутся коучами, тренерами. Другим менеджером нового клуба Джон Холдинг сделал еще одного ирландца, 37-летнего Джона Маккенну. Барклай и Маккенна составили гармоничную пару тренеров-менеджеров, в которой первый выступал в роли тренера команды, а второй — в роли футбольного менеджера. Джон Холдинг проспонсировал создание Ливерпуля и обеспечил его стадионом, Джон Маккенна организовал клуб, а Уильям Барклай сплотил набранных из разных клубов игроков команду, сразу же заявившую о себе победой в местном чемпионате. Стоимость трансферов первых игроков нам неведома, но можно с уверенностью предположить, что Холдинг предлагал хорошие условия, ведь ему было важно утереть нос Джорджу Махану и всему Эвертону. Из Эвертона в новый клуб перешли защитник Дункан Маклин и нападающий Том Уилли. Вратарь Уильям МакКоуэн пришел из Даруэна, первого профессионального футбольного клуба Северной Англии, расформированного в 2009 году по финансовым причинам. Братьев Хью и Мэтта МакКуинов Джон Маккенна приманил из шотландского клуба «Лейт Атлетик», а защитника Джозефа МакКуи, первую звезду Ливерпуля, и славного клуба «Селтик». Сноска. «Селтик» — Шотландский профессиональный футбольный клуб из города Глазго, выступающий в шотландском премьер-шипе, высшем дивизионе шотландской профессиональной футбольной лиги. Селтик является рекордсменом среди футбольных клубов Шотландии по общему количеству титулов. Клуб был основан в ноябре 1887 года ирландскими эмигрантами-католиками и поддерживается католической частью Глазго, в то время как местные протестанты болеют за клуб Рейнджерс, основанный в 1872 году. Соперничество между Селтиком и Рейнджерсом является одним из старейших дерби в мире. Первым капитаном команды Ливерпуля стал полузащитник Малькольм Маквин, прежде игравший за ныне существующий шотландский клуб Терт Ланарк. Прежде чем начать всерьез играть в футбол, Маквин работал мастером по паровым котлам на одной из верфей Глазго и вернулся к этому занятию по завершении игровой карьеры. В то время подобное было в порядке вещей. Первый состав Ливерпуля прозвали «командой Маков», поскольку 8 ее членов имели традиционную для Шотландии приставку к фамилии Мак. В своем первом чемпионате команда Маков одержала весьма убедительную победу, выиграв 17 игр из 22. Только 3 игры были проиграны, а 2 встречи закончились в ничью. Большинство побед было одержано с перевесом в несколько мячей. В общем итоге команда Маков забила 66 мячей и пропустила в свои ворота 19. Голова в голову с командой Маков шла команда клуба «Блэкпул», и надо сказать, что по современным правилам классификации «Блэкпулцы» стали бы чемпионами, поскольку имели лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. Плюс 51 против плюс 47 у Ливерпуля. Сноска. «Блэкпул» — английский профессиональный футбольный клуб из города Блэкпула, графства Ланкашир, основанный в 1887 году. Но до 1976 года в английском футболе при равенстве очков у двух и более команд для определения победителя вместо разницы забитых и пропущенных мячей «goal difference» использовался другой показатель. Побеждала команда, имевшая лучшее соотношение забитых и пропущенных мячей «goal average», которая определялась в результате деления числа забитых мячей на число пропущенных. У Ливерпуля соотношение равнялось 3,474, а у Блэкпула при 82 забитых и 31 пропущенном мячах — 2,645. Замена «goal average» на «goal difference» придала футболу зрелищности, но многие знатоков футбола считают «goal average» более точным отражением профессионализма футбольных команд. Из борьбы за Кубок Англии команда Ливерпуля выбыла в третьем квалификационном раунде, проиграв 19 ноября 1892 года в гостях команде клуба «Нортвич Виктория» со счетом 1-2. Сноска. «Нортвич Виктория» — английский футбольный клуб из Нортвича, графства Чешир, основанный в 1874 году. В настоящий момент выступает в первом дивизионе Лиги Северо-Западных графств, 9-м уровне в системе футбольных лиг Англии. Первыми цветами Ливерпуля были синий и белый. Во время домашних матчей игроки выходили на поле в сине-голубых футболках с длинным рукавом, длинных синих шортах и синих гетрах. Выездной комплект отличался от основного полностью белой футболкой. С 1896 года началась эпоха комбинаций красного, белого и черного цветов, и только в 1965 году основная форма клуба стала полностью красной. Победа в чемпионате Ланкаширской лиги вывела Ливерпуль во второй дивизион футбольной лиги, где команда Маков сумела занять первое место, отыграв сезон без поражений, причем в 22 матчах из 28 победа была одержана с перевесом в несколько мячей. 6 игр закончились в ничью, 77 забитых и 18 пропущенных мячей обеспечили команде goal average в 4,278. По принятым в то время правилам, победа во втором дивизионе футбольной лиги не означала автоматического перехода на следующий уровень, а давала право участия в тестовых матчах, в которых команды, занявшие 3 последних места в первом дивизионе, встречались с командами, занявшими 3 первых места во втором дивизионе. В случае победы команды первого дивизиона оставались на прежнем уровне, а в случае проигрыша уступали свое место победившей команде второго дивизиона. 28 апреля 1894 года на глазах у 5000 болельщиков, собравшихся на Блэкбернском стадионе Ивуд-парк, команда Маков победила со счетом 2-0 команду Ньютон-Хит, так до 1902 года назывался футбольный клуб Манчестер Юнайтед. Начало получилось блестящим. Выиграв 2 чемпионата подряд, Ливерпуль вышел в высший футбольный дивизион Англии. Вряд ли Джон Холдинг, Джон Маккенна и Уильям Барклей рассчитывали на то, что Ливерпуль станет чемпионом в 3-й раз подряд, но мяч, как известно, круглый, и в футболе случается всякое. Да, мяч круглый, и в футболе случается всякое. С 15 поражениями при 7 победах и 8 ничьих Ливерпуль оказался на последнем 16-м месте, а в тестовом матче проиграл команде Берри со счетом 0-1 и вылетел обратно во второй дивизион. С Кубком Англии тоже не сложилось. Команде Ливерпуля удалось дойти до второго раунда, в котором она проиграла команде клуба Ноттингем Форест со счетом 0-2.